Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Как всегда, в студии с нами Антонина Асанова, «Фонтанка».
Добрый день!
И сегодняшний гость в студии Владимир Ефремов, руководитель проектов компании «СПБ Реновация».
Добрый день!
Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдет о реновации, о развитии застроенных территорий и о том, что все-таки делать с сильно изношенными, стареющими и уже почти аварийными кварталами. Владимир, пожалуйста, у вас для начала, наверное, заготовлены несколько цифр по итогам года. Что сделано, что не удалось сделать и почему?
Да, был готов к этому вопросу, но немного в другом, другой постановке. Если вообще в целом подводить итоги 2016 года, то для нас он, конечно, стал таким же, как жизнь. Он, с одной стороны, позитивный, с другой не очень, и как минимум он неожиданный. Из позитивного нам удалось вывести на рынок несколько объектов новых. Если будет возможность, в дальнейшем расскажу. Это означает, что экономическая ситуация в стране стабилизировалась, и те люди, кто говорили, что это не кризис, а новая экономическая реальность, оказались правы. В целом население адаптировалось, и продажи вышли на определенный уровень, и по оценкам экспертов и аналитиков, продажи в 2016 году могут даже превысить продажи в 2015 году. То есть ожидается, что будет продано порядка 3 миллионов метров квадратных по результатам 2016 года.
В Петербурге?
В Петербурге, да.
Это без Ленобласти?
Это без Ленобласти. Вышли новые компании на рынок, выводятся новые большие проекты, миллионники даже на рынок. Из неожиданного, но ожидаемого изменилось законодательное регулирование и вообще практика. Градостроительная политика в городе изменилась. Это, конечно, тоже в определенной степени влияет на рынок. И тут талант бизнеса, это талант девелопера предвидеть и адаптироваться. Лучше конкуренции ничего не придумано, даже самой природой. Поэтому выживает сильнейший тот, кто умеет быстрее бежать и думать на бегу.
Ну, если верить китайскому календарю, у нас год обезьяны с гранатой сменяется годом жареного петуха. Как-то нет. Так. А жизнь в условиях непрекращающихся перемен — это наш национальный спорт. Угу. Тут все нормально, никаких новостей. К случаю могу еще по поводу изменения законодательства не точно, но примерно прямую цитату одного из известных губернаторов, угу, пишущих: законодательство имеет двоякое происхождение. Иные законы пишутся для устроения государства, а иные для того, чтобы законодатели не пребывали в праздности.
Это точно. И я тут статистику посмотрел, когда готовился. У нас за предыдущий состав Думы за весеннюю сессию 2016 года принял 384 закона.
И это не предел.
Я как юрист сразу представил объем работы, который необходимо сделать для качественного принятия закона. И самое главное, объем работы правоприменителем, чтобы это все интегрировать в практику, и чтобы практика получилась непротиворечивая. И самое главное, чтобы потом никто...
Ну, это талант?
Это талант, да. Это
давайте ближе к программе реновации. В каких кварталах работа идет близко к штатному расписанию, к тем графикам и планам, которые вы себе когда-то планировали?
Ну, если мы говорим о текущем дне, то тут, наверное, надо говорить вообще, где программа идет, поскольку объем проблем оказался таким и большим, и самое главное, что решения нужно принимать настолько жесткие и непопулярные, что по части кварталов, вот сегодня мы ведем диалог с городом, с комитетом по строительству, и только-только начинаем продвигаться к какому-то результату в переговорах. Мы сегодня работаем в квартале Ржевка, мы сдали один дом из двух, начали заселение. Пользуясь случаем, если кто-то из наших слушателей является нашим дольщиком в квартале Ржевка, я лично приношу извинения за те проблемы, которые мы создали при заселении.
А какие проблемы? Ну, подробнее.
Проблемы такие, что мы подписываем акты приема-передачи при не всегда готовых внутренних инженерных системах. Это связано с тем, что поставщики подали либо поздно нам ресурсы, либо ненадлежащего объема давления, температуры. У нас определенные технические сложности.
Воды нет или горячей?
Да. Ну, сдача идет по... Там проводятся пусконаладочные работы, испытания. Испытания подтвердили, что сети пригодны.
Есть.
Но нормальная практика, что для того, чтобы заполнить систему, нужно определенное время. И есть определенные сложности. Поэтому, повторюсь, если кто-то нас слышит из наших дольщиков, я еще раз личное извинение прошу. Это мой объект. И мы в субботу и воскресенье работали и приняли необходимые управленческие решения.
До Нового года ключи получат?
Задача стоит передать до Нового года ключи, да. И все процессы компании настроены на это.
Сколько квартир на Ржевке сдали?
Мы сдали 867 квартир, соответственно, их передаем.
Это там, какой проект? Как
это называется? Проект «Стериус». Там же зарезервированы квартиры для расселения.
Сколько их?
Расселение. Под расселение мы зарезервировали 15 тысяч метров квадратных. И, собственно, тут...
А в количестве квартир?
Количество квартир, оно...
Около 300?
Около 300, да. И, собственно, сейчас мы должны передавать как раз эти квартиры, но...
Это и собственникам, и муниципальным.
И собственникам, и нанимателям, да. Там же мы передаем 15 квартир для жителей поселка Песочный, это курортный район Санкт-Петербурга, там, где совсем плохая ситуация. Эти квартиры еще были зарезервированы, 15 квартир на старте проекта, то есть там туда расселяются жители другого квартала. Это так, то самое, то называю, так называемое перекрестное расселение. И мы сейчас решаем, что делать со второй очередью, потому что у нас 820-й закон установил зону регулирования застройки на территории второй очереди. Это означает, что расселенные дома сносить нельзя.
Это там памятник у нас получается?
Да, дома стали историческими по году постройки, сносить их нельзя. А если их сносишь, то максимум, что возможно, это только их восстановление.
Это что у нас?
Это историческая зона? Это зона регулированной застройки, там поводом для установки это казармы 18 века, соответственно, все вокруг, ну, там не все, часть домов, что застроено вокруг, это постройки, дома, построенные в 1953-54 годах, они автоматически стали историческими.
Какие улицы?
Что?
Какие улицы?
Это улица Беломорская, Камышинская, там квартал совершенно небольшой. И плюс у нас еще есть информация свежая совершенно, она пока официальными ресурсами судов не подтверждена, что готовится к подаче иск об оспаривании проекта планировки на основании того, что как раз 820-й закон в новой редакции установил иные правила, нежели утвержденные.
Так это Нарвская застава, правильно?
Это Ржевка. Нарвская застава, там ситуация похожая. И...
Там ведь тоже памятник. То есть на Ржевке тоже
там памятник. Там памятник, да. Там в Нарвской заставе 161 дом в программе, и все они в зоне регулирования застройки. И мы проводили со спецпроекта реставрации в свое время большую экспертизу. И мы для того, чтобы снизить риски вот именно с точки зрения регулирования охранных зон, мы на старте разработки проекта планировки сводили наших архитекторов с экспертами. Были выделены несколько кварталов, где дома будут реконструироваться и сохраняться, вот те самые немецкие коттеджи. Другая часть домов предназначена для сноса и строительства новых домов. Поэтому, там, ну, на мой взгляд, после реализации этого проекта это может быть вполне хорошим примером для тиражирования опыта в другие регионы, в другие районы города.
Так, давайте, в следующем году у вас же этот квартал как раз выходит из защитных зон.
Он, вы про Нарвскую заставу?
Да.
Нет, он не выходит, он... в принципе, не может выйти, поскольку это проспект Стачек. Там,
ну, образцовый социалистический городок.
Да, это абсолютно так. Это образцовый социалистический городок. Там фабрика кухни, там фабрика столовая. Это попытка научить советских людей жить в новом быту. Поэтому там нет ванных комнат, надо было ходить в баню, в коллективную мыться. Кухни были маленькие, потому что есть столовая. И, собственно, квартиры представляли собой только такие места для сна. Ну, то есть это попытка создать тот самый идеальный мир, когда люди, вся жизнь обобществлена, угу. И человек принадлежит самому себе только...
Давайте во время полшага назад. То есть да. У нас есть иск с оспариванием проекта планировки территории на Лиговке.
Угу.
У нас есть или предполагается иск с оспариванием проекта планировки на Ржевке. У нас, вероятно, попытка застопорить развитие и строительство в районе Нарвской заставы, по крайней мере, судя по прессе и по активности.
И следующий шаг — это аналогичная попытка остановить либо застопорить строительство в Сосновой Поляне 1.5. Тоже зоны регулирования застройки. И сами используются один и тот же набор аргументов. Собственно, то, что прошло. У нас нет... у нас нет законодательного регулирования Извините, выпало из головы, вылетело в англосаксонской системе права прецедент, у нас нет прецедента, у нас есть преюдиция. Это значит, что те факты, которые были установлены рассмотрением какого-то суда, рассматриваются в упрощенном порядке, либо просто принимаются. Соответственно, та ситуация в процессе, которая была использована по суду с компанией ВНВ, она была практически на 100% применена к кварталу Лиговка. Получилась ситуация форс-мажорная для нас и вообще достаточно уникальная. В квартале всего две очереди. В первую очередь строится, там объем застройки маленький, в первую очередь всего 6 500 метров. И сейчас из-за возникшей ситуации вторая очередь остается под вопросом.
В Лиговке?
Да.
А вы кого-то там расселите?
Мы расселили, мы выкупили несколько квартир для того, чтобы при организации строительства. Но здесь логика используется нами следующая. Если нет возможности, если территорию второй очереди использовать под застройку нельзя, то, соответственно, и цели и задачи программы в части расселения достигнуты быть не могут. Потому что даже если инвестор эти дома расселит, инвестору эти квартиры не нужны. У инвестора бизнес в другом. И ни один инвестор не сдает квартиры в аренду и так далее. Это первое. Второе. Юридически эти дома остаются в программе расселения сноса. Это значит, что если туда кто-то заедет, они опять, то есть даже не примут ли к
фамилии. Опять будут претендовать на
другое жилье. Да, опять будут претендовать на расселение. То есть тут получается замкнутый круг. И я, честно говоря, не знаю, какие общественные интересы преследовали истцы, если эти общественные интересы были. Но вот получается некая такая...
Я полагаю, это не столько общественные интересы, сколько идеологические. Есть определенные идеологии, есть некоторые эксперты, которые считают девелоперов короедами и колонизаторами и, соответственно, выводят весь вред Петербургу от деятельности инвесторов.
Ну, наверное, девелоперы, часть девелоперов это заслужила, и, наверное, это неспроста, но хорошая тоже тема затронута. Тут, наверное, надо говорить о каком-то соотношении общественных интересов и частных. На эту тему много статей и диссертаций защищено, тут правда не найти. Но в результате мы имеем то, что имеем.
Нет, у нас есть определенные цифры, и они нуждаются в осмыслении. Мы немножко уходим сейчас не в теорию, а в характеристику общей ситуации. Буквально на днях руководитель счетной палаты Татьяна Голикова назвала сумасшедшую цифру. Износ основных фондов в России превысил 50%. Для того, чтобы просто поддерживать их работоспособность, необходимо найти дополнительные 4 триллиона рублей в бюджете в год. Это кроме жилья. Угу. Это не касается непосредственно жилищного строительства. Угу. Это коммерческая недвижимость, заводские корпуса, инфраструктура, дороги и прочее. Вот 4 триллиона просто, чтобы что-то работало. По городу Петербургу аналогичные расчеты, по крайней мере, в масштабах города не производились. Но мы знаем, что у нас есть нормативная цифра, установленная в новой методике кадастровой оценки службы здания 80 лет. Угу. То есть мы можем прикинуть объем вывывания. И при всем уважении к градозащитникам, которые трепетно охраняют каждый исторический камень и 100 метров вокруг него в радиусе, что делать с городом и с тем жилым фондом, который решает, пока никто из них не предложил. Вот интересные идеи были повесить сохранность фасадов на ТСЖ, особенно исторические.
Это означает на жителей.
Да, это означает на жителей. И насколько нам известно, примерные цифры, неофициальные цифры в некоторых источниках звучали, получается от 400 до 600 рублей с квадратного метра в месяц. Примерно такие цифры, ваше мнение, Владимир?
Ну, я думаю, эти цифры похожи действительно на правду, для того, чтобы дом не в историческом центре с учетом года постройки.
Ну, на Лиговке, на той же, допустим.
Да, наверное, это похоже на правду, для того, чтобы он стоял дальше и не становился аварийным с течением времени на глазах у жителей. Наверное, да.
Тут и еще... что у нас получается? Веселая картинка. Государство эти деньги платить не будет, потому что не может. Жители их платить не будут, потому что не могут, а инвестор краед.
И эта проблема вернется к государству в виде расселения аварийных домов, либо в виде...
Не признавать дома аварийными, упали. Но вот тут Сенной буквально недавно стенка упала. Ее не признавали, аварийно она рухнула сама по себе.
Я хотела бы вам немножко оппонировать.
Конечно.
Потому что тут проблема даже не в градозащитниках, а в том, что программа реновации создана так, что она порождает конфликт между, грубо говоря, делит на две половины жителей одного квартала. На тех, кого расселяют, у кого улучшаются условия, и на тех, кто остается, у кого ухудшаются условия. И в данном случае часто против программы выступают те, у кого условия ухудшаются. Для них это уплотнительная застройка. У них перед окнами вырастают новые дома, встраиваются какие-то небольшие кусочки зелени, которые они в итоге теряют. И их интересы программа никак вообще не учитывает.
Ваше предложение, Тони?
Мое предложение пересмотреть. Насколько это возможно?
Конкретнее. Пересмотреть. Расселять всех в пределах квартала, как положено по закону.
Я думаю, что хотя бы, если не расселять, то проводить публичные слушания, настоящие, многоэтапные, где людям...
Во имя чего? У нас чтобы есть с вами 10 тысяч жителей, знали, которые живут в устаревшем квартале. 10 тысяч. По практике для расселения 10 тысяч жителей необходимо по нормативам покупать жилье, как для 15 тысяч. Угу. Там очередники, нормы не соблюдаются и так далее. Вот за счет чего эта дельта будет покрываться? Кто ее будет выплачивать? В Москве коэффициент расселения около 5. Для того, чтобы расселить конкретный кусок, инвестор должен построить в 5 раз больше. У нас более скромные запросы и требования, у нас получается 2,5-3. Чтобы расселить конкретный дом, инвестор должен построить 2,5-3 таких дома.
Ну, хорошо, допустим, но это не повод решать проблемы одних людей за счет других людей. А за счет это неправильное кого? Решение проблемы.
Можно я приведу несколько примеров? У нас была конфликтная ситуация в одном из кварталов, я не буду говорить персонали и так далее.
А мы назовем?
Ну, я думаю, тут можно несложно догадаться об этом. Когда как раз жители нерасселяемых домов вышли с протестами, было обращено внимание властей, мы предприняли определенные шаги, в том числе предложили пересадить крупномеры этими специальными машинами. Эта ситуация закончилась тем, что мы провели встречу со всеми у нас в офисе, рассказали все наши планы открыто, рассказали, почему и за кого конкретно все были все представители обеих групп жителей были у нас на переговорах. И закончилось тем, что через несколько дней позвонил инициатор, один из активных людей от группы недовольных, попросил просто купить ему квартиру. Собственно, мы отказались в такой же категоричной форме, как в начале всего этого диалога звучали к нам призывы. Потом будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше, но...
Вы хотя бы разговоры записываете, интересно?
Не записали. Да. Будем умнее. Это первое. Второе, по поводу общественных слушаний. Когда мы утверждали проекты и планировки, я проводил общественное слушание. Это был 2011 год. Это был ДК «Газа». Еще живые участники этих событий, славных, как говорится. И ДК «Газа» был рассчитан, по-моему, мне может изменять память, но вместимость порядка 1000 человек. Мы вели счетчик, у нас были люди, кто считали. Максимум у меня было вот как раз на слушаниях по Нарвской заставе 930 человек. Подсадных не было, все были жители квартала, и единственное, что мы использовали, это просто как-то нормировали время у микрофона, чтобы все могли высказаться. У нас приходило одно из градозащитных движений, заняло целый ряд, они учили людей, как срывать общественные слушания, затаптывать, захлапывать, засвистывать. Но тем не менее слушания состоялись, и люди высказывали, свои проблемы действительно было много. Но в основном это, как обычно, слушания используются для того, чтобы донести до властей какие-то проблемы. Когда мне там отремонтируют, то есть к предмету слушания там относилось, условно говоря, 75%. Поэтому слушания реально по-настоящему проводить можно и даже нужно, и не бояться выходить к людям, хорошо организовывать, хорошо готовиться и доносить до людей цели и смысл. Конечно, тогда тоже были недовольны, но число тех, кто затронут, оно в любом случае превалирует и над теми, кто недоволен. Другое дело, что когда начинается стройка, всегда, конечно, громче всех звучат голоса недовольных. Им легче организоваться на негативной повестке, у них у кого-то больше времени и так далее. А те, кто доволен либо нейтрально относится к чему-то, они не выступают, да, они заняты какими-то своими житейскими делами. Поэтому часто такая негативная окраска.
Это понятно, Владимир. Вы знаете закон статистики, да, Таня? Как будет выглядеть газета, если ее строить статистически грамотно? 5000 сообщений о том, что самолет приземлился нормально. Да, и одно сообщение о катастрофе. А как строится нормальная газета? Строго наоборот. Владимир, удастся ли изменить те параметры программы, которые сегодня очевидно нереалистичны?
Хороший вопрос. Я начну отвечать на этот вопрос немножко с другой стороны. 2016 год, он стал для нас переломным в том смысле, что в городе у нас наконец появился собеседник, не всегда для диалога, но как минимум для... субъект, с которым можно задавать тоже какие-то вопросы в лице новой команды в комитете по строительству, но и, собственно, вице-губернатора профильного. Как бы мои слова сейчас не звучали, но определенный некий формат, мы октябрь-ноябрь ноябрь плотно посвятили общению друг с другом и оперативно реагируем. Вот сегодня был звонок, что у нас по одному из кварталов пошли жалобы от людей на строительные работы. Соответственно, есть некая такая, ну, спрямляем дорогу, спрямляем наш диалог. И это первое. Второе, мы пока не получили ответа, но и, наверное, сложно его ожидать так быстро, потому что, Тоня правильно сказала, процессы, программа настолько сложная, настолько многофакторная, что каких-то простых решений здесь не может быть. Мы озвучили свои предложения относительно возможности, необходимости продления договора как такового и условий, собственно, шагов, которые необходимы для того, чтобы сдвинуть с места так называемые красные кварталы, где нет свободных земельных участков. Ну, ждем, работаем, общаемся. И я повторю еще раз, подведу итог. Это не субъект, который совсем соглашается, но это, по крайней мере, мы слышим позицию, с которой можно работать. Ну, то, что в технологии продаж называется работа с возражениями. Нам хотя бы говорят, что здесь нет, здесь может быть, а здесь да. И можно совсем работать, как-то в рациональную плоскость переходить. То есть есть люди, которые заинтересованы в продвижении, в каких-то результатах.
Владимир, если я правильно помню отчетность, с начала программы компания истратила около 31 миллиарда рублей.
Да.
Из этих денег какая часть пошла на расселение граждан? Есть ли такая цифра? Или это некорректно, просто подготовительные работы? Нет?
Тут, если считать по строительную себестоимость квартир, которая была, собственно, квартир, переданных для расселения, эта цифра, конечно, никого не удивит. Она не такая большая на фоне 30 миллиардов. Тут надо понимать другое.
Это сколько? Это сотни миллионов, десятки миллионов?
Это сотни миллионов, это, ну и не миллиард, то есть это до миллиарда. Но здесь нужно понимать другое. Стройка началась не сразу. То есть у нас был закон об РЗТ, было постановление, по которому включили определенные кварталы в программу. Были торги, была разработка проектов планировки, была подготовка к стройке и так далее. То есть тут тот самый паровоз, который поехал очень медленно. Он быстро ехать не может. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде, еще так в качестве ремарки, был проведен конкурс на право заключения договоров РЗТ. Не пришел ни один инвестор в Нижний Новгород.
Они читают газету.
Да, они читают газету. И читают там есть, конечно, аспекты, которые можно обсуждать, но факт сам по себе показательный. Это говорит о том, что если мы немножко тоже еще вернусь в русло предыдущего разговора, если мы говорим о глобальное развитие города, то это означает, что те дома хрущевки, так называемые, они с каждым днем становятся все старее, старее и старее. Они явно не молодеют. Надо понимать, либо власть должна будет в какой-то момент времени решать все эти задачи по реновации 100 кварталов города, либо будет выбрана инвестиционная модель. Предыдущим руководством города была выбрана инвестиционная модель. Очевидно, что сегодня СПБ-реновация, как инвестор, показала результат. Сегодня расселено, передано под расселение порядка 360 квартир. Это, может быть, и не цифры не поражают воображение, но по сравнению с нулем, это в 360 раз больше.
А сколько единицей?
Даже с единицей.
А сколько всего должно быть? Это какая часть?
Вообще по программе 3,5 миллиона под расселение. Цифры тоже несопоставимые, но тут еще раз.
В квартирах, чтобы понять, 360 это?
Разделить, если примерно 7 тысяч квартир.
7 тысяч,
8 тысяч квартир. Да, порядка 7 тысяч квартир. Но тут надо понимать, что вот сегодня по состоянию на сегодняшний день есть опыт уникальный, которого больше нет ни у кого в городе. У нас, у вас, как у журналистов, у сотрудников комитета по строительству, по поводу того, что каким образом можно форматировать, как решать подобного рода проблемы. Задача. Проблема в таких задачах, конфликт, они будут всегда, слишком много участников. Тут не создать никакой базис, когда все скажут, да, мы все совсем согласны. Но поступательное движение нужно. И самой большой ошибкой будет вообще каким-то образом заморозить или затормозить. Другого варианта нет. Жизнь диктует правила, уж извините за банальность, и расставляет все по своим местам.
У нас есть замечательный пример Старопарковского массива. Да, там, где была протестная активность, заморозили.
Да.
В результате расселили 8 военнопленных коттеджей немецких. Угу. Опять осталось. Угу. И теперь, с новым градостроительным подходом, они остались навсегда. Угу. С деревянными полами, с износом более 60%. Теперь там инвестора не будет никогда. А когда дойдут руки у власти, у меня был этот конфликтный разговор с господином Карповым. Я просил его привести пример успешной деятельности защитников, где они заставили власти расселить. Он привел пример Синопскую набережную, если не ошибаюсь, 28, но люди там так и живут. То есть дом признали аварийным, угу. Людей девать некуда. Я, честно говоря, вот не владею цифрами расселения за счет города, но я боюсь, что эти показатели далеки от даже тех цифр скромных, которые привел Владимир.
А вы говорите вообще по расселению?
Расселение аварийки.
Ну, они, я думаю, не меньше точно. Тут, я думаю, эта информация достаточно публична. Другое дело, ну, это
у
можно...
3-5 это... домов в год идет в аварийных. Одно ну, дело расселение у ЗСД, там, где идет выкуп за счет большой бюджетной угу. программы, а другое дело расселение аварийки. Вот эти вот угу. цифры в открытом доступе пока вот...
Ну, по нашим кварталам часть домов расселяется, в том числе на Малой Охте, на Нарвской заставе. Естественно, при условии мы эти квартиры будем компенсировать такими же квартирами. То есть там расселение действительно идет. Но это, опять же, вы правильно говорите, это какие-то разовые акции, это не система. У города нет ни денег, ни жилищного фонда построенного для того, чтобы решать такие задачи в массовом порядке.
А помните, вот на излете предыдущей команды были замечательные идеи всех маневренный фонд из центра. Где этот маневренный фонд? Ну, посмотреть на него хотя бы как-то.
Были найдены участки около метро Нарвская для маневренного фонда, но там, по-моему, речь шла о 2 или 3 домах.
Но их есть... строить надо еще.
Ну да.
Только не заморозили строительство.
Вы понимаете, вот бюджетное строительство — это отдельная специальная история. Для меня, наверное, ну не навсегда, не будем говорить навсегда, очень надолго история бюджетного строительства и история государственного участия в больших жилищных программах связана с замечательной квартирной программой Минобороны. Там просто волшебные графики, когда каждый год увеличивается вливание миллиардов в строительную программу, и каждый год растет и растет хвост из бесквартирных офицеров. Угу. Причем параллельно. Тем больше денег, тем больше хвоста. Угу. Это загадочная черная дыра.
Офицеров больше становится.
Да, куда денег можно закачивать бесконечно, угу. но квартир от этого угу. не прибавляется.
В военных училищах увеличивается выпуск, очередников становится больше.
Ну, вероятно.
Вода исходящей трубы подается с большим давлением.
Какие наверное, программы у вас запланированы? Какие кварталы у вас запланированы на 17-й?
На 17-й год мы продолжим реализацию Малой Охты в первую очередь. И мы в декабре, вот буквально 2 недели назад, вывели в продажу вторую очередь в нашем квартале «Живи в Рыбацком». Это, у нас такие были некие сомнения. Удалось решить имеющиеся там вопросы. Мы проектируем детский сад для первой очереди, ведем переговоры с комитетом по строительству по поводу передачи земельного участка и вообще строительства детского сада.
Вы все-таки сами будете строить свой счет?
Но строительство в любом случае будет за свой счет. Вопрос только, что будет с этим детским садом в дальнейшем. Либо это будет компенсация в каком-то mm-hmm. порядке, либо это будет просто дарение. Еще хорошо, что все-таки удалось пролоббировать, я правда не знаю, какому из регионов или кому из застройщиков изменение в 214 закон, когда деньги дольщиков можно законно тратить на социалку. Это большая победа.
Избежать налогообложения.
Я считаю, это вообще гигантская победа, о которой говорилось последние, по-моему, года 3 или 4.
Это старый китайский принцип, не только китайский. Как сделать человека счастливым? Отбери у него все потом отдай половину.
Да, да. И тут хотя бы двойное налогообложение устранено. Мы все-таки надеемся, что мы выйдем в Сосновый Полянин на вторую очередь. Победим мы оставшегося собственника. Все-таки надеемся. Мы продолжим реализацию проектов Колпино. Мы победили собственников, купили мы квартиру на рыночных
условиях. Это новая Колпино, Красный Китай.
Это наш проект Астрид. Это вот прям почти центр Колпино. Там в первую очередь сдана. Ко второй очереди уже свайное поле построили, уже ростверк реализован. Ну, собственно.
А вы вышли уже на окупаемость?
Сложный вопрос.
Ваши проекты перестали быть убыточными?
Тоже хороший вопрос. Скажу так, в первую очередь Сосновая Поляна убыточна. В первую очередь Жевки почти убыточно. Тут суть в том, если мы про экономику коснулись, сверхприбыли в принципе нет. Их в принципе нет в отрасли. А когда условия реализации проекта и программы — это некие факторы, на которые ты не имеешь прямого влияния, как то изменение законодательства, либо желание жителей переехать или не переехать, тут риски умножаются кратно. Соответственно, в первую очередь, да, она позволила создать задел в виде земельных участков и жилищного фонда, но прибыли, там никаких сверхприбыли нет. Они позволили только... Ну, что называется, толкнуть проект и запроектировать вторую очередь и так далее. Если мы про Сосновую Поляну говорим.
Как вы оцениваете вероятность изменения федерального законодательства и включения механизма принудительного выкупа по рыночной цене или по кадастровой цене, или по какой-то разумной цене у несогласных собственников, если их там 20%, как первоначально.
Мне бы хотелось ее оценивать как высокую, поскольку с проблемой развития застроенных территорий сталкивается не только Санкт-Петербург. Такая программа реализуется, то, что я нашел, это порядка 9, либо с подготовкой это 11 регионов.
Ни у кого нет такого жесткого регулирования.
Ни у кого нет такого жесткого регулирования, такого общественного влияния и давления, как в Санкт-Петербурге, это тоже уникальный город. Практически нигде нет такого субъекта градостроительной политики, как законодательное собрание или дума какая-то, еще что-то. То есть в этом городе, в этом смысле Питер, конечно, тоже стоит. Ну, это не хорошо и не плохо, это просто
факт.
То есть
если получится здесь, получится везде.
Я думаю, да. Поэтому я хочу надеяться, что это все-таки будет реализовано. Но в какие сроки, это сложно понять.
Вы не готовы выходить в другие города? У вас уже такой опыт.
Прикол.
С тем бы справиться,
что есть. Антонина шутит.
Да. С тем бы справиться, что есть.
Спасибо большое, Владимир.
Спасибо.
Я надеюсь, что мы будем встречаться в этой студии, будем какие-то очередные сложные моменты обсуждать. Тоня, пожалуйста, не упускайте из виду эти интересные перспективы иска по Ржевке и возможного иска по Нарвской заставе. Все-таки и давай пригласим градозащитников, может быть, в начале года, и попросим их сформулировать позитивную программу. Хорошо, вот так нельзя, а как надо? Вот это очень хотелось бы от них услышать. Хорошо?
Хорошо.
На мой взгляд, здесь невозможная игра, в которой все выигрывают. Кому-то придется чем-то поступаться. Либо временем неудобств, либо напрямую деньгами, либо за все заплатят налогоплательщики, мы с вами, Антонина. Ну, здесь нет бездонного источника ресурсов, с которого можно черпать и черпать, на поддержание города в неизменном виде, плюс нормальные условия для жителей. Кто-то за все это всегда платит. Mm-hmm. Спасибо, до встречи через неделю. Через неделю будем подводить итоги года, может быть, за гостями, а может быть, тет-а-тет, если не возражаете. В студии был Владимир Ефремов, СПБ «Реновация».
Спасибо.
Антонина Асанова.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Через неделю.